Ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение поэта и журналиста Татьяны Вольской. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, предлагаю всем подписываться на наш канал, ставьте нам лайки, ну и, разумеется, помогайте деньгами. Как это сделать, у нас есть в комментарии к программе. Закон предписывает мне сказать, что, во-первых, разумеется, мы не в записи выходим, это прямой эфир, а во-вторых, настоящий материал информации произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Вольской Татьяной Анатольевной, либо касается деятельности иностранного агента Вольской Татьяны Анатольевны. Вот, а четко и раздельно я проговорил все, что от нас требует сказать Минюст. Ну и давайте приступим к нашей трансляции с актуального вопроса. Знаете, сразу несколько актуальных вопросов на самом деле у нас будет в начале, но, наверное, один из самых животрепещущих и лежащих именно в культурной сфере, это что случилось с пародией, я не знаю, как это правильно назвать, на «Тайную вечерю» на Олимпиаде. Если кто не видел, то там такое было травести картина, напоминающая «Тайную вечерю» Леонардо, а потом организаторы убрали все это и извинились. Вот, Татьяна, скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, в какой раз организаторы были более правы? Когда они пародировали или когда они убирали и извинялись? Ведь это одни и те же люди.
Ну, вы знаете, давайте все-таки уточним. Во-первых, значит, они не то чтобы извинились, они объяснились. Наверное, это будет точнее.
По российской привычке уже любое объяснение считается извинением.
Да, знаете, просто вот если посмотреть на моем Фейсбуке, там огромное, значит, там больше 300 комментов под моим постом, где я вообще-то возмутилась вот этой пародии. Вот, и люди мне, кстати, указали, что я не совсем права, то есть просто не права, что это не пародия на «Тайную вечерю», а это сюжет картины голландского художника, сейчас я его не назову, нет, не такой-то известный сюжет, значит, это «Пир богов», где лежит Бахус, и там вот какие-то персонажи. Знаете, может быть, я, так сказать, и оказывается, французское телевидение это подробно объясняло. Но я думаю, что недаром все-таки огромному количеству людей, да, включая французский епископат, который тоже выразил сожаление по поводу вот такого обращения с евангельским сюжетом именно. Понимаете, все-таки огромному количеству людей пришла в голову именно эта ассоциация. И ассоциация очень неприятная вот в связи с, вместе с соединением со стилистикой, да, этого сюжета. И мне она тоже пришла. Огромный стол. И, кстати, люди тоже потом у меня приводили вот в этом посте, в комментариях приводили эти картинки. Приводили и бакус. Да, если лежит бакус, то там вроде как все в порядке. Но беда в том, что я же смотрела не французское телевидение, а я смотрела ту нарезку, эти выдержки, которые давались в разных наших каналах, да, в СМИ. И Бахус до меня дошел не сразу, прямо скажем, далеко не сразу.
Ну,
И
как и...
даже когда дошел, я как-то сначала увидела его как отдельный сюжет. А вот этот длинный стул, который они утверждают, что это подиум показа мод, но у меня он даже ассоциировался даже не только с, значит, с первоисточником, с фреской Леонардо, но с известной картиной Дали. Вот скатерть, вот эти складки, да, вот это вот все. А кто-то, между прочим, вспомнил пластилиновую ворону, как не смешно. Вот. Это тоже такую картинку мне прислали. Понимаете, в чем дело? То есть это интересный казус, который произошел не только со мной, а вообще еще, повторяю, с огромным количеством людей. И тут, конечно, у меня в комментариях вспомнили Шарли Эбдо. И вспомнили, значит, французскую традицию, и карнавалы, и скоморохов, и все что угодно. Понимаете, я когда отвечала, я это все продумала, конечно. Я вчера просто вечер провела вот в этих ответах, там, в этих спорах. Понимаете, с одной стороны, люди правы, решила я, которые, ну, упоминают и карнавалы, и французскую вот эту вот традицию глумления, высмеивания, атеистическую традицию, вегетарианскую, получившую такое развитие с французской революцией. Все правильно, все замечательно. Но, понимаете, есть одна уязвимая точка в рассуждениях о карнавале. С одной стороны, да, карнавал есть, эта традиция есть, но давайте посмотрим в историю. Она существовала в общем в мононациональном и монокультурном государстве, в культуре христианской, где карнавалу уделялось, он был абсолютно легитимен, и ему уделялось определенное место в году, да, у него было свое место. На Руси это были святки, в западных странах это тоже было свое карнавальное время. Время глумления, время переворачивания ценностей, да, когда можно было и покойников вытащить, и глумиться над ними, и над святынями, и все что угодно. И тогда, более того, не было других культур рядом, которые стоят на совершенно другой цивилизационной ступеньке. Сейчас мы знаем, что произошло с Шарли Эбдо. И когда мне говорят, что вот это свобода, это не просто картинки, это свобода их рисовать. С одной стороны, это правильно. Но с другой, нельзя не учитывать, что ты эту свою свободу отстаиваешь не просто в своей стране, а в стране, где уже есть представители совершенно другой культуры, вы думали, что они адаптируются, они не адаптировались, для них это шок, у них кровь в глазах, они бегут там кого-то убивать. И, конечно, можно отстаивать просто свою свободу, не учитывая этого фактора. Но когда мы не учитываем, мы понимаем, что это просто ведет к жертвам. Да? Вот, поэтому все не так просто с этим карнавалом, просто потому что время изменилось и обстоятельства очень сильно изменились. И поэтому, как мне кажется, сейчас как бы, ну, к этому нужно относиться немножко иначе. Вот я бы сказала так.
Татьяна, а у меня вот в развитии вашей мысли сразу несколько хочется вам подкинуть тоже доводов для того, чтобы вы обсудили их и включили в свой взгляд и в свой контекст. Смотрите, действительно, мир, наверное, изменился, и для кого-то шоком является то, что для французской традиции совершенно нормально. Но этот мир, он изменился к лучшему ли? Потому что в каких-то традициях шоком является фотография и полет на самолете. Ну и что, теперь нам на самолетах не летать и фотографии не делать, исходя из того, что это может кого-то шокировать? Ведь очевидно, что Франция – это одна из наиболее развитых стран. И поэтому, учитывая другие культуры, ей неминуемо приходится в своем развитии нагибаться или спускаться на ступенечку или на две ступенечки ниже.
Да нет, просто понимаете, как вам сказать, наверное, то есть не наверное, а точно, есть племена дикарей, которые живут сами по себе, которые не знают, что такое телевизор, тем более там компьютер или что-то такое. Вот, и хорошо, и пусть они живут там у себя, где они живут, да. Но мир сейчас вот перемешался вот так. И, как мне кажется, воспитывать толерантность, как бы раскидывая кругом мины, которые взрываются там, и гибнут люди. И вот мне кажется, что это ну, просто не совсем правильно. Ну, когда вы приходите просто на свой пляж и там раздеваетесь, и все замечательно, и это ваша культура. Но, наверное, вот, понимаете, я хожу под Тбилиси в шортах. Хожу себе и хожу. Но если, наверное, я приеду в Багдад, вряд ли я пойду в шорты на улице. Правда? Ну, просто есть какая-то техника безопасности. Вот их это оскорбит. У нас сейчас немножко Багдад местный, да, у всех. И то, что сейчас как бы и вот эти, значит, христиане тоже возбудились очень часто, но тоже под действием этих диктаторских режимов, которые используют вот эти законы, у нас этот пресловутый принят о там, оскорблении. Я как раз в своем посте писала, что никакого оскорбления просто ну, быть не может, да, но, может быть, не стоит просто вот так обращаться с теми вещами, которые для людей многих дороги и которым это неприятно. У нас тоже были выставки там, я не знаю, где что-то такое делали с иконой, что-то там, я не знаю, неприятное, я уже не помню, это было несколько лет назад в Москве, и тогда пришли, ну, какие-то тоже люди, которые все расшевыряли, все, понимаете, для меня отвратительно оба явления, да, ну, не надо вот как бы топтать крест в рамках искусства, мне кажется, это не знаю, я не понимаю это. Да, и не менее отвратительно, когда приходят эти дядьки или тетки и начинают мочить, грубо говоря, художников. Да? Это все довольно гадко. Вот. И я не вижу, понимаете, мне говорят, это свобода. Понимаете, в рамках, опять же, карнавальной культуры, которая включает это глумление в общий как бы цикл, да, где существуют и праздники, и поклонения, и сакральные вещи, все что угодно. Это одно. А когда ты просто вот на ровном месте начинаешь эти глумления, эти кощунства, мне кажется, все-таки это нечто другое. Никто ведь не оскорблялся на карнавал. Никогда. Никогда, потому что понимали, да, у этого есть свое место. Вот сегодня мы прыгаем в прорубь, завтра мы бухаемся там на колени, идем крестным ходом, а послезавтра мы одеваем вот эти личины. У всего свое время, да. Поэтому мне кажется, что сравнение с карнавалом не очень корректно.
А у меня еще один тоже довод, который хотелось бы, чтобы вы оценили и покрутили, но перед этим я хочу наших зрителей и слушателей призвать к помощи нашему каналу. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете сделать донат или подписаться на постоянное пожертвование. Для нас это очень важно, потому что вы, наша аудитория, единственный источник нашего финансирования. Большое спасибо каждому, кто сделал донат и делает прямо сейчас. И, конечно же, делайте это и дальше. Это очень важно для нас. И не менее важно, чтобы вы ставили лайки и подписывались. Ставьте, пожалуйста, нам лайки и подписывайтесь. Божечки мои, у нас пишут, что дроны ночью летали над Ленинградской областью, но, к счастью, ничего серьезного не произошло. Минобороны пишет, 3 дрона сбили над Ленинградской областью. Давно просто такого не было. Вот.
Да.
Но, к счастью, жертв разрушений нет. Так, продолжаем. Я вот еще о чем хотел спросить в связи с Олимпиадой. Вот вы говорите, что, наверное, для карнавала это не совсем подобающее место, но у вас там писали об этом в комментариях, может быть, ну, я видел такие мысли. А ведь Олимпиада – это же дохристианская традиция. Культ тела и спорт – это тоже дохристианская и антихристианская традиция, потому что христианство об умерщвлении плоти, а здесь плоть воспевается, и значит, вот ее могущество. Так может, тогда просто Олимпиаду не проводить? Она же вся с ног до головы неправильная.
Да нет, ну почему же ее не проводить? Все, ее проводить, она включилась. Просто мне кажется, что нужно учитывать контекст. Ну, просто нужно учитывать контекст того мира, в котором мы живем. И, знаете, вот апостол Павел сказал замечательную вещь. Можно ли мне есть мясо? Если, ну, я больно перевожу, да, тогда шли споры об идоложертвенном, да, ведь они же находились в контексте в этом языческом окружении, и поэтому все очень боялись, да, тогда как бы им не поесть вот мясо вот этого языческого, которое было принесено в жертву, часть сожжена, а часть, значит, потом их, естественно, приглашали в гости язычники. Они как бы думали, как бы вот не согрешите, это мясо неправильное, не кошерное, таких слов еще не было. Вот. И апостол Павел сказал, вредно ли мне есть мясо? Нет. Могу ли я есть мясо? Да. Но если это соблазняет моего брата, не буду есть мясо вовек. Вот в чем дело. Ничего не вредно. Ничего не вредно. Пожалуйста, делайте что угодно. Но подумайте, если кого-то вы как бы соблазняете этим, если кому-то это вот поперек, ну, может быть, стоит это подумать, да? Я не знаю, может быть, у этой части Олимпиады вообще прекрасно. Те куски, которые я смотрела, меня вообще просто восхитили, да? Может быть, стоило просто название просто повесить, да, чтобы оно везде было. Пир Бакуса, там, пир богов. И не было бы никаких вопросов. Понимаете, повесили бы два слова буквально. Ну вот все-таки французское телевидение, оно же заморочилось объяснением, да? Как, вот. И может быть, именно потому, что мы получили без этого объяснения, и картинка, как бы, эта цитата вырвана из контекста, да? Как очень часто. Ну вот здесь получилось действительно так. Действительно. И я признаюсь, что я поймалась, очевидно, возможно, зря. Но, может быть, неплохо, что... И я думаю, что я напишу об этом отдельный пост. Это, видимо, нужно какой-то итог подвести. Но, наверное, это все не зря, потому что это спровоцировало вот эти размышления, эти разговоры. Вот. И, кстати, смотрите, сколько людей мне написало, что они возмутились вот этим зрелищем, значит, Мария Антуанетта с отрубленной головой, да, вот, которая пела Сайра, там, знаменитая вот эта вот гимн санкюлотов, которые ее же и обезглавили, по сути дела. Ну, а вот мне, наоборот, очень понравилось это, да, вот эта придумка. Понимаете, вот черт его знает, это наоборот, ну, мы же пишем, люди пишут исторические картины, панорамы воспроизводят это. Почему? Да, это страшный момент, да, террора французской истории, но без Великой Французской революции в то же время, да, как бы трудно себе представить вот дальнейшую жизнь Франции, Европы и вообще и так далее. И почему это нельзя, и почему это так тоже людей как-то расстроило, я не понимаю. Собственно говоря, святых тоже изображали сколько угодно, со своими отрубленными головами, с частями тела, которые там у них подсекли нехорошие люди, да, с орудиями пыток, на которых они пострадали, от которых... В общем, ну, понимаете, это тоже показывает, что мир достаточно накален, да, что как-то все поехало, что все понятия немножко сместились. И, может быть, вот в этой накаленной обстановке, ну, может быть, просто нужно не то, что чего-то не делать и как-то себя ограничивать, но хотя бы просто соблюдать какие-то правила безопасности, да, писать «это петух под картинкой, это петух», да, вот, там это кот. Ну, вот так, потому что все очень, очень непросто. И, конечно, еще в России, стране, где, ну, 70 лет глумились над религией, наверное, тоже мы каким-то образом болезненно воспринимаем некоторые вещи. Может быть, тоже это стоит учитывать
Ну
нам.
и вообще еще раз вся эта история доказывает, что скандал по-прежнему двигает прогресс, потому что благодаря этому скандалу мой кругозор относительно живописи, в частности, он расширился, потому что я ни про какой пир Бахуса не знал вообще ничего.
Ну, понимаете, конечно, я видела это, и результат, но это не то, что вот находится прям вот обязательно перед глазами из каких-то топовых, из самых частых, да, вот вещей. Не то, это не гибель Помпеи для меня, там, не Юдифи, Алафер, не что-нибудь такое. Вот. А то, что пришло, конечно, на память прежде всего, вот, пришло вот это.
Ой, давайте дальше двигаться. У нас сплошь вопросы этики сегодня. Вот первую этическую дилемму мы не то чтобы разрешили, но так осветили. Вот. А я вам еще одну этическую дилемму предлагаю, потому что у нас в эти выходные появились новости, стало известно об очень серьезном разгроме группы ЧВК «Вагнер». Погибло несколько десятков наемников, там колонна попала в засаду в Африке. Вот. То есть они переместились. Центр тяжести операции, как я понимаю, перешел в Африку, и там вот такой вот большой разгром. И у меня вопрос к вам не по подробностям, потому что все подробности, они, в общем-то, известны, насколько можно о них судить, а по этической оценке. Как относиться к происходящему? Потому что, с одной стороны, это россияне, которые сами стали жертвой своей кривой, сломанной судьбы, своих заблуждений, своих каких-то трагедий и своего мировоззрения. А с другой стороны, все-таки это люди, которые поехали убивать. И они были убиты, и вроде как получили по заслугам.
Ну, с одной стороны, все это, наверное, так, как бы мы знаем про ЧВК «Вагнер», и я думаю, что многие сейчас, те, кто следят, да, за развитием событий, у многих есть повод позлорадствовать, потому что в чатах вагнеровцев и вообще вот в этой среде было известно, что попасть в Африку вообще-то не так просто, еще даже надо заплатить, я где-то и такие вещи встречала, потому что Африканский фронт считался, ну, просто каникулами и санаторием по сравнению с украинским. Потому что там безопасно. Ну, что они там с этими африканцами там воюют, охраняют что-то от чего-то. И, в общем, как бы никто там особенно не погибал. А тут бац, да, вот. Я уже видела там отзывы то ли военкоров, то ли самих людей, близких к вагнеровским кругам, которые сказали, вот, совсем другой уровень стал у наших парней, потому что когда были Уткин и Пригожин, так не гибли вагнеровцы, а теперь вот все пропало, все пошло прахом, видите, как вот. Это я просто вам пересказываю, это не мое отношение, это, значит, как бы сожалеют и, да, те, которые как раз сочувствуют этим людям. Но я вам скажу, ну, мое отношение, ну, конечно, оно не может быть никаким злорадным. Ну, как? Ну, действительно, люди погибли, вы правильно сказали. В любом случае, я совершенно не радуюсь, что, то есть никакие геополитические радости, геостратегические, вот, они для меня не существуют. Многие говорят, вот правильно, там какая-то борьба за влияние в Африке. Но я считаю, что надо сидеть дома и обустраивать свою страну. Вот ЖКХ у нас сыпется все. Сидите и обустраивайте, а не воюйте в Африке. Так. и деньги хорошо бы тратить сюда. Говорят, что вот умный липсиц, которого я слушаю с большим удовольствием, вот там называют цифры какие-то безумное количество триллионов, которые нужны нам на обновление ЖКХ, которая у нас просто в жутком состоянии. И он говорит, что вот если бы их влить в экономику, то экономика тоже поднялась бы и заработала не хуже, чем от вот этого допинга, который дает сейчас военная промышленность. Ну, потому что это тоже там лифты, трубы, там, я не знаю, масса вещей, да, которые требуются нам заменить. Вот. И если это все начать тоже производить как-то и ставить на место и заменять, то будет очень здорово. Но я совсем не в восторге, что наше правительство вместо этого отправляет людей воевать куда-то на другой континент, и там они гибнут. Ничего хорошего я в этом не вижу. И людей мне
Татьяна, а...
все равно жалко, они могли бы, у них могла бы быть, наверное, другая судьба. Вот.
Вот, очень хорошо, что вы это сказали, потому что у меня прямо отсюда мостик к следующему рассуждению. Я недавно узнал, что мой знакомый, который был, значит, руками и ногами против войны, вдруг купил для армии квадроцикл за свои деньги. И он это объяснил так. Этот квадроцикл будет использоваться для того, чтобы вывозить раненых, ну, типа для госпитального какого-то подразделения купил. Вот. А он будет спасать жизни, и это жизни наших парней.
Не знаю, очень трудная дилемма. Вроде бы мне кажется, что, конечно, все для армии, все, что помогает армии, помогает войне, как-то для меня неприемлемо. Да, вот. Когда человек вроде бы говорит так, ну, вроде бы это как бинты, да, с его точки зрения. Но я, например, вот не уверена, что на этом квадроцикле будут только раненых вывозить. Вот у меня нет уверенности. Потому что как раз я слышу, что и эти мотоциклы, и все что угодно сейчас из-за нехватки БМП и там другой техники, их как раз используют для подвоза людей там, к передовой. Вот. Так что не знаю, куда пойдет его квадроцикл совершенно. Я не знаю, откуда у него такая железная уверенность. В конце концов,
Вот.
наверное, вывести раненого, ну хорошо. Ну, где гарантия? Вот, так
Да,
что.
похоже, гарантии нет. Похоже, это вопрос веры и в какой-то степени может даже самоуспокоение. Но дилемма, вы совершенно правы, такая, с которой не хочется сталкиваться, честно
Не
говоря.
хочется,
Непонятно, как ее
да,
решить.
и не хочется как-то думать. Не знаю, что ему взбрело этот квадроцикл. Делать, да, странно немножко.
Сейчас сделаем небольшой перерыв. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на наш канал. В тот момент, когда вы не смотрите и не слушаете нас, все равно о нас не забывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы вернемся через минуту.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Ну и вот мы снова здесь. Я напомню, что это особое мнение поэта, литератора, журналиста Татьяны Вольской. И вы смотрите канал «Ищем выход». Надеюсь, поставили лайк, пока смотрели наши ролики. Вот. Ну и давайте вернемся. У нас Продолжаются этические вопросы, и в связи с тем самым квадроциклом еще один вопрос, наверное, он немного отклоняется от общей линии программы, но не могу его не задать. Вот с точки зрения обывателя, такого как вы и я, что происходит в армии, что высокопоставленных военных все сажают и сажают, а снабжение все не налаживается и не налаживается? Прошлой неделе аж по поводу сбора на мешки для трупов были призывы «жертвуйте, пожалуйста». Что происходит?
Ну, слушайте, ну, происходит обычная вещь. Возьмите вот эти историю Первой мировой, как крали, да, как, ну, как, совершенно чудовищно, как Крымскую войну крали, эти гнилые сапоги, да, поставляли в армии, которые разваливались прямо в окопах. Господи, ну, я думаю, что все происходит то же самое, ничего не изменилось. Но только, значит, тогда еще царское правительство там взывало так, к чему-то, а теперь наше правительство, по-моему, просто участвует в этом воровстве, расхищении сознательно, потому что вот эти как раз трупные мешки, о которых вы упомянули, ну, Господи, ну это же вообще-то всем известно. Мне кажется, что уже даже все говорят по всем отзывам, вот эти огромные выплаты, как бы огромные зарплаты, в них уже заложено, у меня такое впечатление, с самого начала, что мы, конечно, тебе выплатим эту зарплату, но ты ее половину отдашь на бензин, на вот эти трупные мешки, в которых тебя соберут и, может быть, вынесут с поля, да, на еду, которой нет. Ведь посмотрите вот эти чаты сочувствующих, включенных, помогающих фронту. Воды нет, не говоря о еде. Постоянные жалобы, что у людей куда-то там вот отправляют на линию соприкосновения, как они изящно выражаются, то есть, да, вот, собственно говоря, на линию фронта. И там нет ничего, ни запасов, ни никакой еды, ни воды. То есть сколько мы видели этих роликов, когда люди вот просто говорят, вот изможденные, мы 4 дня вот тут в посадке сидим, ни воды у нас нет, ни еды у нас нет. Ничего у нас нет, и все, мы вот так, видимо, и погибнем. Ну, понимаете, ну, то есть мне кажется, что вот это вот самоснабжение солдат, наверное, как-то компенсирует вот эти большие выплаты государству, которые, в общем, очень воровато, как и отдельные представители, наверное, вот, ну, не знаю, снабженцев, да, тех, кто ответственен. Ну, и мне кажется, что это не новость, так было всегда. Ну, и, как мне кажется, это государство, ну, в общем, оно воровское, мы сто раз уже об этом говорили. Так что не то, что исправится, а я думаю, что многократно умножится, это должно сейчас и в наше время.
Вообще для меня новая мысль, которую вы сказали, что все это может быть заложено в выплаты. Да, на самом деле, вам дали денег, вы знали, куда ехали, ну вот.
Да, и они же, у них же форма очень быстро изнашивается, да, ну, посиди там, особенно, а если ты еще ранен, да, если ты ранен, тебе обрезали все там рукава или штанины, или там что, ты мгновенно это делается, да. Ну, все у тебя вышло из строя, говорят, что им форму не покупают и ничего, а это стоит очень дорого. Ну, и все это люди вынуждены покупать. Мы это знаем, кстати, с самого начала. Как на броники скидывались, помните, да, как вот буквально семьи сами экипировали своих новобранцев. Поэтому, ну, не знаю, военкоры этим тоже уже давным-давно возмущаются этому. В общем, все идет как шло.
Да. Ладно, и горя, но все пропадом, выражаясь словами нашей следующей героини, тоже этический вопрос, потому что бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, я думаю, что наши зрители отлично помнят ее в эфире Первого канала с плакатом «Здесь вам врут» или что-то в этом роде, вот, она пишет, что в Европе расслабилась, здесь хорошо, и горя она синим пламенем, пропади она пропадом. Гори она пропадом, вот как, если дословно цитировать, гори она пропадом, это Россия. Вот. Ей возразила политика Эльвира Вихарева, которая сказала, что с такой позицией вообще не хочет иметь ничего общего, но можно понять и ту, и другую. И вот на ваш взгляд, ваши симпатии на чьей стороне, и на ваш взгляд, можно ли действительно, человека требует, чтобы он всю свою жизнь клал на алтарь борьбы или, по крайней мере, молчал и не распространялся о том, что он этого не делает?
Да, слушайте, требовать-то вообще ничего, ничего не надо. Наверное, гнев Вихаревой, да, может быть, он избыточен. Конечно, можно понять Овсянникову, но, честно говоря, я все-таки не очень понимаю, потому что вот я уехала, как я много-много раз уже говорю, не по своей воле, но просто мне там опасно быть. Вот. И я очень скучаю, я очень страдаю. Я нахожусь только физически здесь, а сама я, конечно, в той поездке, в российской. И, честно говоря, я не понимаю, как можно не скучать по дому. А меня многие не понимают. Вот даже комментаторы вчера, там кто-то сказал, что а я давно не читаю там ваших стихов, потому что «Березки» меня достало. А я живу за границей, как бы мне это все отвратительно. Ну, понимаете, я уже тоже вот писала, у меня такая есть строчка в стихах: «Родина больше, чем черное это пятно». Вот, понимаете, и Бродский сказал тоже в свое время, что никогда не кинет камня. А уж он из такого государства уезжал, да, и у него была альтернатива либо отъезд, либо тюрьма, и в общем, и посидел он в этой деревне, и надорвался там, таская всякие камни и все прочее, прочее. Не знаю, я не вижу никакой радости, никакой правильной вещи в том, чтобы кидаться камнями в свой бывший дом. Не вижу. Тем более, что дом в не лучшем состоянии. И твои единомышленники сейчас, как правильно Вихарева сказала, сидят, многие находятся в опасности и еще сядут. Ну, в общем, и как бы говорить действительно, вот я, то есть я могу ее понять, человек от всего отключился, но он такой человек. И здесь есть тоже многие люди, которые говорят, да, а я вообще не скучаю, а мне здесь хорошо. И, ну, я не набрасываюсь на них с кулаками и не говорю, ах, ты такой сикой, вот, а я страдаю, а ты нет, почему, как ты смеешь? Ну, не страдаешь, тебе повезло. У тебя нет этого чувства, да, у тебя как-то лучший организм, значит, как-то сформирован, да, устроен, да, а вот я страдаю. Понимаете, но мне кажется, что вот как мы говорим, что как-то какое-то излишнее богатство нехорошо демонстрировать, вроде как, да. Наверное, излишнее спокойствие и радость по поводу того, что ты в безопасном месте, а другие еще остались в горящем доме, да, ну, потому что для них это горящий дом, для твоих единомышленников, да, для тех, кто не гордится этой войной и величием страны и так далее. Мы понимаем, о чем речь, да. Я бы не стала, вот даже если бы у меня не было этих чувств, если бы я жила, уехал, ну, слава богу, здесь хорошо, вот инжир растет, и мне хорошо, и пофиг, что вообще там, да. Но я бы не стала, честно говоря, я бы не стала этого демонстрировать, потому что я просто знаю, что многим плохо. тем, кто уехал, многим плохо. Я вижу, в какой депрессии тут находятся многие люди, и молодые, между прочим, и всякие.
Татьяна, а между прочим, вот смотрите, может быть, как раз демонстрацией такого успеха и гори она пропадом, это Россия, опять же, цитирую Марину Овсянникову, она демонстрирует вот этим людям, которые находятся в депрессии, она им как бы подает знак: не вешай нос, давай уже, оглянись по сторонам,
Нет.
тут хорошо,
Ну,
нет?
нет, мне кажется, что нет. Это, ну, ты не можешь вложить свои мозги, свои чувства в другого человека. Так не работает. Это, понимаете, скорее демонстрация солидарности должна быть, да? Ну, есть какая-то солидарность. В этом нет солидарности. В этом есть констатация того, что мне хорошо. Вот. А как чувствуют
То
себя
есть
другие?
примитивный генонизм такой.
Да, примитивный гедонизм, и я еще раз говорю, я бы не стала его демонстрировать. Это вот правда. Вот и с вашего позволения, вот как раз прочитаю буквально свой последний крошечный стишок, который вот все тоже о том, что, в общем, ничего не забыто. Ходит аист по мокрому лугу, по осине взбирается дрожь. Взял любовь, так возьми разлуку. Ну а как ты ее не возьмешь? Вон под мостиком речка продета, берег жилист, извилист и мшист. В быстрых вспышках вечернего света рассыпается бывшая жизнь на тропу, электричку, осколки, листьев, крыш и воды, и любви, и лучей под кувшинками. Только прикоснешься и руки в крови. Вот. Понимаете, это, ну, я не знаю, не знаю, мне кажется, что невозможно забыть. Прошлое невозможно раниться, а то не раниться, а то, что ты любишь, но тебе больше недоступно. А ты смотришь на любимые знакомые места, когда говоришь с друзьями, с близкими, и как-то избавиться от комка в горле невозможно. И особенно, когда думаешь о том, что вообще происходит с людьми, об этой пропаганде, о том, через что еще придется пройти стране при этом режиме. И как-то не сочувствовать, да, не думать о судьбе страны, я не знаю. Я не могу отключиться. Еще раз говорю, завидую тем, кто смог отключиться. Я не могу. И думаю, что все-таки стоит проявлять солидарность с теми, кто остается в опасности. Просто это как-то, ну, мне это ближе.
И вот на самом деле хотелось бы эту тему продолжить, но нас время торопит, и в том числе и такими новостями, которых бы хотелось поменьше. Вот о тех, кто остается в опасности, как раз прямо сейчас новость пришла. На экс-кандидата в президенты России Екатерину Дунцову составили протокол на недонесение на себя как иноагента. И дальше вот прямая речь. То есть я должна была понять, что я иностранный агент, уведомить об этом Минюст до того, как они внесли меня в реестр и все обязанности исполнять. Чего я не делала по странному стечению обстоятельств, рассказала Екатерина Дунцова. Ей грозит штраф до 50 тысяч рублей, но тут важен не штраф, а то, что за этим штрафом может последовать еще штраф, а потом, как вы знаете, уголовка. И
Да.
отсюда вопрос, что, будут дожимать, что ли, получается, политика?
Обязательно. Обязательно будут дожимать. Я думаю, я согласна вот с теми умными политологами, комментаторами, там Пастухов всегда об этом говорит, которого я слушаю, что, в общем, даже если как-то утихнет или будет пауза в войне, да, о чем сейчас многие говорят, или там вот на время это затихнет, то, конечно, режим будет компенсировать это внутренними репрессиями, так сказать, эскалацией вот этого создания внутреннего врага, которого нужно победить, пятую колонну, я думаю, что будут дожимать до просто, не знаю, не знаю до чего, но до чего смогут, до того и будут дожимать. Вот, и недаром же сейчас, мы тоже с вами говорили об этом еще вчера, что недаром же сейчас и идет накат на тех, кто уехал. Казалось бы, уехал и уехал, да, но вот наши власти озаботились тем, чтобы нам жизнь медом не казалась, да, начали аннулировать паспорта внутренние, да, сложно у некоторых, естественно, если у тебя внутренний паспорт аннулирован, то ты уже не сможешь сделать закончившийся иностранный, загранпаспорт, да, ты не сможешь сделать никакую доверенность, да, то есть вообще тебе не будет очень хорошо, это действительно очень серьезное препятствие для всего, для нормальной жизни. И не знаю, конечно, и мстительность, и такая мелочность в этом видится. Вынудят ли они кого-то вернуться? Не знаю. Мне кажется, что вообще я сейчас как-то подумала, что, ну, во-первых, одна мысль и не новая, и не свежая, что мы все как бы повторяем за Лукашенко. Действительно, Лукашенко как идет впереди, это же он начал. Прекратил консульское обслуживание своих уехавших граждан первый. Вот и мы еще возмущались, как так, ну, а вот так, а вот сейчас мы тоже видим, да. Вот. Ну и мне кажется, что логика репрессий, которая, как мне кажется, будет развиваться, конечно же, она приведет к тому, что уехавшие, вот как и в 1937-м, помните, как брали тех, кто когда-то просто побывал за границей, да? И говорили, что вот тогда-то, в 1924 году, вы были в Париже завербованы, там, когда можно было, или там еще в 18 году, или в каком-нибудь 14-м, ну, люди же, да, и учились за границей, ездили, все было нормально в этом смысле, а потом им предъявляли, что тогда-то вы были завербованы, и вот теперь получили задание убить товарища Сталина или там товарища Молотова или еще кого-то. Я думаю, что мы это, к сожалению, все это увидим, и под ударом будут не только бывшие там активисты, оппозиционеры, там, ну, этих самых тех, кто координаторов штабов Навального уже там всех переловили, и вот судьба печальна. А просто люди, даже обыкновенные, которые вот уехали, особенно те, конечно, они же составляют списки тех, кто...
Это вот тоже новость минувшей недели, и у меня в связи с этим к вам вопрос. А Дунцовой, что бы вы посоветовали? Бежать, пока не поздно, или все-таки оставаться?
Ну, понимаете, иностранные агенты, они как бы живут некоторые, да, вот как бы у меня как бы опасность, потому что еще Радио Свобода, где я работала там столько лет, она объявлена нежелательной организацией, а как бы вынуть свой 20 с лишним летний вклад из сайтов, из организации довольно сложно, но вряд ли это возможно. Вот. А это все считается у нас длящимся нарушением, да, поэтому меня можно, наверное, вот, я очень уязвима. Дунцова не работала вроде бы на таких, да, она не связана вроде бы с такими вещами, поэтому, наверное, сейчас, вот прямо сейчас ей вот такой жизненной, наверное, опасности все-таки нет. Но я думаю, что вообще, как бы, опять же, логика репрессий говорит о том, что, конечно, иностранных агентов не оставят в покое, и что это тоже первые потенциальные жертвы, при любом ужесточении. Да? Многие призывы их прижать мы слышим уже из Госдумы, уже наши. Ну, я не знаю, понимаете, вот мы тоже обсуждали, я, кстати, тоже недавно обсуждала с юристами. Ну, хорошо, вот иностранному агенту запрещено преподавать несовершеннолетним в школе, вообще распространять информацию, так это сформулировано, среди несовершеннолетних. Ну, хорошо, а ты пришел в гости к друзьям. А там детский день рождения. Или просто к твоему ребенку на день рождения пришли его одноклассники, да, несовершеннолетние. А почему на тебя не донести? Ты же им вот накрыл стол, ты с ним разговариваешь. Ты распространяешь информацию. Ну, ты поди, докажи, что ты не распространяешь. Почему мама одного из одноклассников не может на тебя донести? что ты вот пригласила в гости детей. Понимаете, ведь и такие будут, я вас уверяю, такие коллизии будут обязательно, такие ситуации, потому что доносы уже просто распространились, ну, мы знаем как. Поэтому я думаю, что любое иностранное агентство, да, это потенциальная, конечно, опасность. И, в общем, наше государство, оно в сталинское время, оно очень сильно тревожило людей, живущих за границу. Вспомните, какая была кампания по возвращению, там еще в 50-е годы, там Оренбурга, вспомните, все, которые пели «Возвращайтесь, возвращайтесь», да, и сейчас он нам, Песков, говорит, они вернут, нагло лжет. Они вернулись, и у них было все хорошо. Они сколько их вернулись в лагеря. Я лично делала материалы об этом. Я говорила с теми людьми, с женщиной, которую вывезли в 15 лет из Парижа, ее родители эмигранты, скучавшие по родине, полетевшие туда. Папа, высочайший специалист чего-то, где-то на севере получил работу. В общем, он обкалывал лед около туалетов. Это было еще счастье, да, что он не сидел просто. В общем, все они попали в лагеря побольше, чем, ну да, старый Куприн получил квартиру совершенно уже, да, на исходе своей жизни. Он был картинкой, вот большой писатель вернулся. Его вот так использовали. Но это единицы, да, остальные пошли по этапу буквально с вокзала. Вот. И это хорошо известно. А теперь они врут, что, значит, остались эмигранты-ненавистники Советского Союза, а те, которые любили свою родину, вернулись и работали на ее благо. Ну вот они распространяют очередную ложь. И я думаю, что с уехавшими сейчас они, в общем, сделают рано или поздно. Рано или поздно они могут сделать ровно то же самое. Но в крайнем случае там айтишников отправят в новые шарашки. Там. Ну, вот и все. Поэтому никакой веры. Никакой веры.
Нам надо перейти к еще одному важному вопросу, который я не могу позволить себе с вами не обсудить, но сделаем это мы после того, как я еще раз напомню нашим слушателям о том, что в описании программы все про то, как нам можно помочь. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, как вы вся надежда и все наши действия только за ваш счет. Только на вас надежда. Делайте донаты, пожалуйста. Это очень для нас важно. Если не получается деньгами, то старайтесь ставить лайки и подписываться. Вот. И
А я, Марк, присоединяясь к вашей паузе, тоже напомню, что можно подписываться. Я буду рада, если вы найдете, надеюсь, в описании нашей передачи есть ссылка на мой телеграм-канал. Он называется «Простенько Татьяна Вольская». Его легко найти даже без ссылки. И на мой Фейсбук тоже подписывайтесь и приходите.
Ну и вот очень хочется с вами обсудить тему литературы, конечно же, потому что Прилепин сотоварищи активно продвигают Z-повестку, и теперь они вот на минувшей неделе добились того, чтобы в школьные библиотеки, в школы вот это вот дело продвигалось. Скажите, в чем проблема? Неужели все Z-авторы плохо пишут? Ведь, наверное, есть среди них и какие-то талантливые люди.
Знаете, я не знаю, вот это феномен такой, ну, для меня объяснимый, сейчас скажу, чем я не знаю среди Z-авторов талантливых людей. Я знаю бывших талантливых людей, это да, но переход к этой Z-повестке вот как-то просто из нескольких талантливых поэтов, которых я знала и которым относилась вполне неплохо, они сделали каких-то плакатных, совершенно плоских авторов, которые, мне кажется, никак не могут воздействовать на душу читателя. Понимаете, вот они сейчас очень, да, я это читала, они сейчас очень озаботились, вот как бы нам, они поняли, что не действует вот эта вся пропаганда, не на всех она действует, да, чтобы как-то воспитать новое поколение патриотическим, надо как-то поменять повестку, надо всю культуру пронизать вот этой Z-повесткой, чтобы война, это уже у них уже это все записано, чтобы это вот СВО, она была всюду в госзаказе и так далее. Это уже вот новые идеологи кремлевские, они это приняли. Понимаете, беда в чем? Да, они думают, что будет так же, как в советское время, да, и в раннее, там, и в сталинское, когда на сторону советов перешли многие талантливые люди и писали и стихи, и песни, и сказки, и все прочее. Но нельзя забывать, что тогда все-таки был, еще действовал вот этот огромный такой цивилизационный порыв революции. Он был подлинный. Его оседлали большевики, вот эти подлые, да, но порыв был подлинный. Я помню свою бабушку 10-го года рождения, как она говорила, какие были надежды, какой был подъем, какой был энтузиазм подлинный, да. Никакого подлинного энтузиазма, конечно, их ужинки и прыжки сейчас вызвать не могут. Поэтому никакого Дунаевского на их стороне не будет. Никаких там, я не знаю, никаких авторов, никакого Горького не случится на их стороне. Никаких талантливых крупных фигур. Посмотрите, они все отъехали. Они все талантливые прозаики, поэты. Они где? Они в Тбилиси, они в Берлине, они или в России, но точно не с ними. Мы не можем назвать ни одной крупной фигуры действительно сейчас, которая бы помогала вот этому режиму. Более того, я вам скажу, когда вот эти первые Z-поэты пошли воспевать СВО, так называемую, да, но мы видели списки, значит, как бы гонораров колоссальных, которые должны были заплатить им за выступление, и сразу же последовали жалобы, что нам обещали столько же, а заплатили там в 10 раз меньше. Вот такие трагедии у нас были. Понимаете? При таком отношении к своему делу, невозможно породить шедевров, невозможно возжечь молодые умы вот этим всем. Не получится у них ничего. Да, они очень попортят жизнь художникам, они соблазнят многих малых сих, кто-то побежит продавать душу, это неизбежно, но результата, я думаю, что они не получат. То есть я просто в этом уверена. Это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому тут за как бы результат, думаю, что можно не беспокоиться.
Да, действительно. Но с другой стороны, если люди воюют за деньги, то и воспевать войну бесплатно тоже
Это
как-то
странно,
никому не
да.
помогут.
Ну,
Да.
как-то вот мы не помним как-то, чтобы наемников, да, в какой-то культуре вот как-то воспевали, да, Отечественная война, да, вот действительно реальная опасность для своей страны, ее защита, она способна была поражать. Никакой вставай страны, она огромная, мы сейчас не увидим. Не увидим
Время
там
наше подошло к концу, к
это было.
сожалению. Да.
Да.
Татьяна, спасибо большое. Напомню, что это было особое мнение поэта и журналиста Татьяны Вольской. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». Всего хорошего, до свидания.
Спасибо, всего доброго.